эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 13 октября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Здравствуйте. Вот главная тема нашей программы. В Москве прошла акция протеста российских ученых. Пресненский суд Москвы приступит к пересмотру дела в отношении бизнесмена Алексея Козлова, осужденного за мошенничество. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, центральная тема нашей программы. В Москве сегодня прошла акция протеста российских ученых. Ее организаторами стали профсоюз и Совет молодых ученых РАН, инициативная группа студентов, аспирантов и сотрудников МГУ, Российский студенческий союз, а также межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». С акцией только что вернулась корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Она вместе со мной в студии «Радио Свобода». Добрый день, Елена.
Добрый день, Светлана.
Сколько человек приняли участие в акции, как она проходила?
Организаторы обещали, что соберут на этот митинг около 500 российских ученых, и, в принципе, их надежды оправдались. То есть на митинг пришло достаточно много народу, и хочется отметить, что очень много было молодых ученых, молодых лиц. Это были и аспиранты, и студенты, и научные сотрудники, совсем молодые люди, тем не менее, у которых были и докторские, и кандидатские степени. Тут, кстати, нужно еще сказать, что люди пришли не просто так постоять, а они пришли с конкретными целями, и они действительно уверены в том, что подобные акции, подобные митинги могут что-то изменить. И, в частности, от очень многих людей я слышала, от моих собеседников, что очень важно, что эта акция проходит за полтора месяца до выборов в Государственную Думу. И сотрудник зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов, например, сказал мне, что он собирается голосовать против «Единой России», потому что считает, что чиновники ее действуют во вред науке.
Я думаю, что перед выборами могут, потому что если мы все договоримся и проголосуем за коммунистов, то мало не покажется. Главное, чтобы наш голос не достался чиновникам из «Единой России». А за кого голосовать, это не важно. Вот. А уж как посчитать, это другой вопрос. Но все-таки нас много. Вот. Я лично собираюсь голосовать за коммунистов, хотя их терпеть не могу. Но за последние 10 лет финансирование выросло на порядок, но все равно, так сказать, там, если финансированы все академии наук, равно финансированию одного боевого корабля, это кэшкуром на смех, так сказать. Вот. Надо посмотреть, как это делается в Европе, в Америке, даже в азиатских странах, в странах третьего мира финансирование очень выросло. А у нас пока кишкисловато. Но даже те деньги, которые выделяются, их вот очень трудно выцарапать, потому что все замучили бумажками. То есть реально миллионы бумажек абсолютно никчемны.
На митинге были не только сотрудники московских научных институтов, приехали люди из Подмосковья, были люди из Пущино, были люди из Долгопрудного, где находится один из лучших мировых институтов физических, и люди говорили не только о том, что у них низкие зарплаты, но и о том, что не хватает денег на науку, на практические опыты и на оборудование, которое им необходимо. Вот мне удалось поговорить с Галиной Шевченко, это научный сотрудник Института физиологии растений, и она сказала, что единственное и главное, что хотят участники митинга, чтобы им дали спокойно и нормально работать.
Наверное, немногие знают, как трудно ученым сейчас, особенно молодым ученым. Нам об этом только что говорили. Нам негде жить, зарплата составляет 10 тысяч рублей. Поэтому все аспиранты после окончания, если они даже постарались, если они даже смогли закончить, получить степень, вынуждены работать не для науки, а на коммерческие организации. Это очень тяжело. Хочется делать для науки что-то, для фундаментальной науки. Но дайте нам работать.
Это была Галина Шевченко, научный сотрудник Института физиологии растения, которая пришла на этот митинг.
Спасибо, Елена. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская сегодня побывала на акции протеста российских ученых. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Пресненский суд Москвы сегодня приступит к пересмотру дела в отношении бизнесмена Алексея Козлова, осужденного за мошенничество. Ранее обвинительный приговор был отменен Верховным судом России в связи с грубыми нарушениями при рассмотрении дела в первой и кассационной инстанции. Защита Козлова заявляла, что уголовное преследование предпринимателя было инициировано экс-сенатором Владимиром Слуцкером с тем, чтобы захватить прибыльный бизнес. Однако теперь, по мнению Алексея Козлова, в его осуждении заинтересованы следователь и судья, вынесший первый обвинительный приговор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Спустя два года после первого разбирательства, закончившегося обвинительным приговором, Пресненский суд Москвы вновь вернется к делу в отношении предпринимателя Алексея Козлова, известного как автор «Бутырка-блога». В 2009 году Алексей Козлов был приговорен к 8 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание средств, которых, как утверждает он и его защита, не совершал. До недавнего времени Козлов находился в колонии, пока его супруга, известная журналистка Ольга Романова, вместе с адвокатами добивалась пересмотра дела. 20 сентября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России отменила все ранее принятые решения по делу и постановила освободить предпринимателя под подписку о невыезде, а дело пересмотреть. Теперь, по мнению Алексея Козлова, Пресненский суд должен вынести только оправдательный приговор, однако судья может перестраховаться и вместо того, чтобы поставить в деле точку, вернет его прокурору.
Я ожидаю оправдательного приговора, но, понимая всю специфику российского судопроизводства, которое стоит в том, что Верховный суд на сегодняшний день фактически дал очень сильную пощечину Московскому городскому суду. И вынося вот именно сейчас оправдательный приговор, судья Пресненского суда фактически вынесет обвинительный приговор своим же коллегам, которые меня судили. Поэтому, принимая во внимание все эти моменты, я думаю, что судья Пресненского суда будет стараться от этого дела избавиться, в частности, отправив его на дослеживание.
Вероятность подобного развития событий довольно велика, учитывая, что среди нарушений, отмеченных Верховным судом, есть такие, которые могут быть устранены только во время следствия. Впрочем, не исключено, что Пресненский суд вынесет постановление о прекращении уголовного преследования Алексея Козлова. Во всяком случае, защита уже заявила о намерении подать соответствующее ходатайство. Козлова судят за то, что в 2006 году он якобы создал устойчивую группу и незаконно завладел акциями компании по производству искусственных кож на общую сумму в почти 254 миллиона рублей. Сам предприниматель утверждает, что уголовное преследование инициировал его бывший партнер, экс-сенатор Владимир Слуцкер, который, по словам Козлова, участвовал и в фальсификации материалов уголовного дела. Однако теперь, по мнению Алексея Козлова, в его повторном осуждении заинтересованы совсем другие люди.
Основным заинтересантом в данном деле является уже не Слуцкер, а следователь и судья, которые меня арестовали и осудили, потому что именно они должны будут нести ответственность, прежде всего, в случае моего оправдания.
Российские правозащитники дело в отношении Алексея Козлова называют знаковым, отмечая, что постановление Верховного суда, отменившее приговор и все ранее вынесенные решения по делу, может повлиять на развитие судебной системы в России. Вместе с тем, довольно распространено и мнение о том, что отмена приговора по делу в отношении Козлова – результат очередного витка конфликта, якобы существующего между председателями Верховного и Московского городского суда. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации убит боевик, сообщили сегодня в правоохранительных органах республики. Суд в Москве сегодня допросит лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова в качестве свидетеля защиты по делу о беспорядках на Манежной площади. В Лондоне сегодня пройдет заседание судебной комиссии в рамках дознания по факту смерти в 2006 году бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. В Пакистане сегодня убит один из влиятельных членов террористической группировки «Хаккани», известный под именем Джалиль. При землетрясении на острове Бали сегодня пострадали не менее 50 человек. Есть разрушения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот ее основные темы. Русский поэт Томас Транстремер. Портрет Нобелевского лауреата. Гиперборея Антона Гинзбурга. География арт-проекта «В спину северного ветра». Тайны района Сент-Панкрас. Евгения Бал рассказывает о книге «Дерево Харди». Слушайте программу «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Русбренд, Национальная торговая ассоциация, Федерация рестораторов и ательеров просят Владимира Путина и Дмитрия Медведева не принимать антитабачный законопроект Министерства здравоохранения, который разрешает продавать сигареты только в больших магазинах и запрещает курение практически во всех общественных местах. Как отмечает газета «Коммерсант», договориться с властью будет непросто. Жесткую версию закона поддерживают многие министерства. Подробнее рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Росбренд включает 54 производителя потребительских товаров, Национальная торговая ассоциация, она объединяет торговые сети и производителей, и Федерация рестораторов написали обращение председателю правительства Владимиру Путину и президенту Дмитрию Медведеву с просьбой учесть их замечания к разработанному Министерством здравоохранения законопроекту о защите здоровья населения от последствий потребления табака. Он был вынесен на публичное обсуждение 19 августа, и сейчас проходит согласование в Министерстве финансов, Министерствах экономики и сельского хозяйства. Его основные положения должны вступить в силу в 2014-2015 годах. Авторы обращения называют избыточным запрет на продажу табачной продукции в нестационарных торговых объектах и магазинах площадью менее 50 квадратных метров. Мера приведет к закрытию от 120 до 150 тысяч ларьков и киосков по всей стране и к нерыночному перераспределению объемов продаж в пользу более крупных операторов торговли, не только табачной, но и другой продукции. А запрет на выкладку и демонстрацию табачной продукции в местах продаж противоречит действующему законодательству о защите прав потребителей, считают инициаторы обращения к руководству страны. Главу Федерации рестораторов Игоря Бухарова волнует запрет на продажу табачной продукции в гостиницах и местах общественного питания и запрет на курение в таких заведениях. Норма должна заработать в 2015 году. Федерации считают, что запрет приведет к торговле сигаретами с рук. Бухаров уверен, что оборот табака станет нелегальным, а некоторые рестораны, кафе и бары пострадают от оттока посетителей и будут вынуждены закрыться. Свой протест против принятия данного законопроекта в интервью «Радио Свобода» высказал и лидер общественного движения в защиту прав курильщиков Игорь Федосеенко.
Я, в общем-то, в этом законе увидел одно. То, что противопоставляется одна масса людей другой массе людей, то есть курящие и некурящие, которые друг с другом достаточно мирно уживались в течение многих лет. Плюс к этому, из своего опыта могу сказать, в общем-то, я два раза получал воспаление легких за счет того, что были необорудованы места для курения. Это конкретно в поездов касается. Сейчас статья 12 закона, она вообще вводит запрет на курение на железных дорогах в том числе. Но там еще и много других мест, которые на запреты вводят, но конкретно на железных дорогах. Ну, статьи на место курящего человека – как ему ехать на какое-то расстояние и не курить сигарету? С автобусами все более-менее понятно. Там, по крайней мере, через каждые полтора часа идет остановка, можно выйти перекурить. А с поездом как быть? Просто все запрещает. Вот этот закон, который планируют к принятию. Собственно говоря, вот это и были мотивы, которые мной двигали. Весь этот закон, он направлен не на защиту от курения, а он направлен против курильщиков. А вот это, я считаю, категорически неправильно.
Это было мнение лидера общественного движения в защиту прав курильщиков Игоря Федосеенко. Другую позицию занимает заместитель председателя Комитета Госдумы по здравоохранению Николай Герасименко. Он уже не раз говорил о необходимости принятия антитабачного законопроекта.
Мы подписали рамочную конвенцию, и как раз закон идет в вопросе реализации рамочной конвенции. Поэтому мы поддержим этот проект. Ключевое это касается повышения цен и акцизов на сигареты. Второе это защита населения от табачного дыма.
Сказал депутат Госдумы Николай Герасименко. По оценкам Табакпрома, объем российского табачного рынка в 2010 году составлял 393 миллиарда штук, или примерно 15 миллиардов долларов. Потребление табачных изделий в России в первом полугодии 2011 года достигло около 142 миллиардов штук. На крупные города приходится 71% потребленных табачных изделий. Крупнейшим каналом продаж табака в городах сейчас являются ларьки, киоски и павильоны. Через них продается более 44% табачных изделий. Примерно 22% продают сетевые супермаркеты и гипермаркеты. Еще 20% – открытые рынки и специализированные магазины. Представитель Министерства здравоохранения Софья Малявина удивилась позиции рестораторов. По ее словам, законопроект обсуждался с представителями отрасли и резкой критики от них не последовало. Другие министерства должны дать свои заключения по законопроекту до конца октября, после чего проект направят в правительство, скорее всего, до конца года. Министерство экономического развития предложит смягчить запрет на продажи в ларьках и на демонстрацию табака в магазинах, говорит директор Департамента развития конкуренции министерства Марина Горохова. Другие ведомства в целом поддерживают законопроект в нынешнем виде. Министерство финансов, в частности, согласно увеличить долю акцизов на табачную продукцию в структуре цены на табачные изделия до не менее 50%, сейчас около 10%, что увеличит минимальную стоимость пачки сигарет с нынешних 17 рублей до примерно 60 рублей. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У здания Московского городского суда установлена скульптурная композиция «Гласность». Ангел звонит в колокол и топчет змея. Автор скульптуры – художник Наталья Опиок. Идея создания памятника фонтана принадлежит председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Скульптурная композиция будет символизировать один из основополагающих принципов судопроизводства – принцип гласности, говорится на сайте Мосгорсуда. Ольга Егорова неоднократно подвергалась резкой критике со стороны правозащитников и коллег. Так, в 2004 году судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина была уволена после того, как назвала Мосгорсуд местом, цитирую, «сведения политических, коммерческих и иных счетов». Конец цитаты. Она также заявила о давлении, которое на нее оказывала Ольга Егорова. Европейский суд по правам человека постановил, что в отношении Кудешкины была нарушена статья 10 Конвенции по правам человека «Право выражать свое мнение». Еще один известный критик Ольги Егоровой – журналист Ольга Романова. Ее супруг, предприниматель Алексей Козлов, был осужден с грубыми нарушениями закона со стороны следователей и судей. Об этом сказано в постановлении Верховного суда. В частности, были нарушены презумпция невиновности и принцип состязательности сторон. Однако президиум Мосгорсуда отказало в удовлетворении надзорной жалобы по делу Козлова. Приговор предпринимателю отменили лишь после очередной кассационной жалобы в Верховный суд. Наконец, противниками Ольги Егоровой можно считать наблюдателей за процессом по делу ЮКОСа. Фамилия Егоровой входит в так называемый список Ходорковского, где названы чиновники, причастные к развалу ЮКОСа и уголовному преследованию его руководителей. Скульптор Наталья Опиок, однако, критикам Егоровой не доверяет.
Это, конечно же, веление времени и течение всех событий, в которых мы живем сейчас. Я довольно долго уже сотрудничаю с Мосгорсудом. Я там делала Фемиду для вестибюля, оформляла помещение зимнего сада. И такое вот долгое сотрудничество, общение председателя Московского городского суда с Егоровой Александровной, оно как-то вот подвигло, что ли, на такую идею. Задача была в том, чтобы каждый человек, который бы приходил туда со своими бедами для решения своих проблем, находил какой-то толчок, какой-то импульс к своим правильным дальнейшим действиям. Потому как, конечно, время очень неспокойное, много чего происходит в нашей жизни, в нашем мире. Здесь такие присутствуют два элемента, как колокол и попирание или дотрагивание до змея. Это тоже элементы такие говорящие. Колокол – это бат. Призыв к общественности в целом или призыв к душе или нравственному началу, к каждому человеку, подходящему на эту территорию. Территория непростая, такой набат – это, безусловно, первоочередное, поддерживаемое крыльями свой покров как бы небесного начала. Заступничество высшего светлого начала перед неправильным или греховным. Позиция как бы змея тут неоднозначно тоже. Потому что это может быть такая реплика в сторону герба Москвы, где Святой Георгий, как мы знаем, в уста поражает змея. И, конечно же, я оставляю на суд зрителя остальное, да, вот додумывать, общаться.
Соавтором Натальи Опиок была сама Ольга Егорова, председатель Мосгорсуда. Как началось совместное творчество?
Ольга Александровна, она очень передовой мыслящий человек. Она, безусловно, блистательно исполняет свои обязанности на посту вот председателя. И, помимо всего прочего, вот мое мнение, я прислушиваюсь к ее мнению, потому что это мудрый человек. И считаю, что она в какой-то степени выполняет даже некую миссию просветительского характера.
Вам часто ли приходилось наблюдать за судебными процессами, за именно профессиональной деятельностью Ольги Егоровой?
Нет.
Вам наверняка доводилось слышать критику в адрес Ольги Егоровой в связи с делом Ходорковского, например, или предпринимателя Алексея Козлова?
Вы знаете, ну, в рамках того, что, в общем-то, бытует во всей прессе на сегодняшний момент, не более того. Я с ней общаюсь исключительно по, так сказать, своим вот таким вот художественным делам, несущим абсолютно вот нравственное и моральное начало.
Вы уверены в ее нравственности и творческом потенциале настолько, что у вас не смутили никакие публикации в прессе и критика Ходорковского и Козлова?
Нет, конечно. Нет, потому что мы действительно сотрудничаем долго, и мое мнение как, знаете, индивидуального человека и гражданина, человек безупречной репутации, безупречного нравственного начала и морального.
Работа Натальи Опиок есть не только в Мосгорсуде, но и в Академии Госслужбы России, а также в Храме Христа Спасителя. Работа с государственными и религиозными учреждениями – это принципиальная позиция?
Принципиальная позиция у художника, я считаю, на сегодняшний день – это нести нравственное тепло, красоту и гармонию в мир. В течение неких обстоятельств, которыми окружена человеческая жизнь, даже, может быть, не в наших руках.
Наталья Опиок публично выражала поддержку премьер-министру России Владимиру Путину. Сегодня она не исключила, что, может быть, вступит в партию «Единая Россия». Для того, чтобы сделать скульптуру гласность у Мосгорсуда, Опиок не пришлось, по ее словам, участвовать ни в каких конкурсах. В пресс-службе Мосгорсуда не смогли оперативно ответить на вопрос «Радио Свобода», почему не был проведен тендер по размещению заказа на создание скульптурной композиции и сколько стоила она городскому бюджету. Сотрудники Мосгорсуда предложили направить письменный запрос на имя автора идеи скульптуры председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, что корреспондент «Радио Свобода» и сделал. Елена Власенко, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Что будет предпринимать украинская оппозиция после приговора Юлии Тимошенко? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Остап Семерак. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте программу «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на волнах «Радио Свобода». Программа «Свобода в полдень» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы вернемся с репортажем из Петербурга. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова, сообщает сегодня сайт организации. В ноябре прошлого года в Петербурге Воротников участвовал в акции «Дворцовый переворот», во время которой активисты арт-группы перевернули милицейскую машину. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации убит боевик, сообщили сегодня в правоохранительных органах республики. В парламент Белоруссии внесен законопроект о поправках в закон об органах государственной безопасности, значительно расширяющий права сотрудников спецслужб. В Тверском суде Москвы сегодня будет допрошен писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов в качестве свидетеля защиты по делу о беспорядках на Манежной площади. В Лондоне сегодня пройдет заседание судебной комиссии в рамках дознания по делу акту смерти в 2006 году бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. В Пакистане сегодня в результате удара американского беспилотного самолета был убит один из влиятельных членов террористической группировки Хаккани, известный под именем Джалиль. Предполагается, что он был родственником Сираджуддина Хаккани, лидера группировки, и являлся координатором проводимых ею операций. В ходе удара погибли еще двое боевиков. На популярном среди туристов индонезийском острове Бали сегодня произошло землетрясение магнитудой 6. Пострадали не менее 50 человек, есть разрушения. На востоке Непала сегодня в автокатастрофе погибли не менее 35 человек. Многие считаются пропавшими без вести. Водитель не справился с управлением на горной дороге, в результате чего переполненный автобус рухнул в реку. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Как говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте организации, следователи не нашли признаков преступления в его действиях. В ноябре прошлого года в Петербурге Воротников участвовал в акции «Дворцовый переворот», во время которой активисты арт-группы перевернули милицейскую машину. На днях было прекращено уголовное преследование по этому делу другого активиста арт-группы Леонида Николаева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье в хулиганстве по мотивам ненависти и вражды в отношении полицейских как социальной группы. Экспертиза дала четкий ответ. Сотрудники полиции не составляют социальную группу. Поэтому двумя днями ранее уже было прекращено уголовное дело в отношении другого активиста «Войны» Леонида Николаева. Так что прекращение дела в отношении Воротникова было вполне ожидаемо. Но его ситуация сложнее. У него имеется еще одно уголовное дело за то, что он якобы применил насилие к представителям власти и нанес им оскорбление, напоминает адвокат Дмитрий Динзе.
Это по 31.03.2011 году, когда там с Каспером у него были определенные обстоятельства, разбирательства, разобрали вместе с его женой и вместе с ним, с ребенком, в милицию при задержании. В настоящее время Николаев имеет право на реабилитацию. Я думаю, в ближайшее время будет подан иск казни Российской Федерации. И ему возвращаются вещественные доказательства по уголовному дело, которое прекращено, и его мама может забрать залог, который она внесла за своего сына. Фактически отменена в настоящее время мера пресечения.
А вот Олег Воротников по-прежнему находится в международном розыске, так что он вряд ли в ближайшее время выйдет из тени, ведь мера пресечения в отношении него остается.
Следователь говорил о том, что ему избрана мера пресечения — арест. В настоящее время, если у него прекращено по 213 два эпизода, плюс еще один эпизод по 31-му, это причинение ущерба автомобилю. Соответственно, переквалификации на 167-ю, как я и предполагал, не будет. Это умышленное уничтожение чужого имущества. То, соответственно, сейчас уже встает вопрос о том, что у него остается 318-я, 319-я. Но, как показывает практика, по одному уголовному делу, по данным эпизодам, людей не сажают в тюрьму. Поэтому я думаю, что адвокаты Воротникова должны форсировать события.
По мнению Дмитрия Динзе, адвокатам имеет смысл договориться со следствием о том, что Воротникова не будут сажать в тюрьму. Но защищающий Олега Воротникова адвокат Игорь Рябчиков не питает по этому поводу больших надежд.
Тяжело сказать, что мы будем стараться договариваться. Я думаю, мы будем стараться доказать, что Воротников не совершал тех преступлений, в которых он обвиняется, помимо прекращенного. Но вряд ли, я думаю, следствие захочет как-то мирно решать этот вопрос. Нет, этот вопрос мы решать будем, но я не думаю, что есть смысл как-то там сильно рассчитывать на это, на то, что путем каких-то переговоров удастся решить этот вопрос.
Вдобавок, следователь Воротникова до 24 октября находится в отпуске в другом городе. Так что до этого времени сказать что-то определенное действительно невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о важных мировых событиях. Министерство финансов США наложило санкции на иранскую авиакомпанию, перевозившую членов элитных армейских подразделений, причастных к раскрытому во вторник плану покушения на посла Саудовской Аравии в США. По сведениям американского финансового ведомства, авиакомпания Mahan Air перевозила по Ближнему Востоку оперативников ливанской группировки Хезболла и иранского подразделения КОЦ. Вице-президент США Джо Байден заявил в среду, что Ирану предстоит нести ответственность за подготовку покушения. Лидеры США и Саудовской Аравии заявили о намерении совместно добиваться наказания виновных в заговоре. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Белый дом заявляет, что рассматривает любые варианты наказания Ирана за причастность к предполагаемой схеме покушения на саудовского посла в Вашингтоне. Администрация Барака Обамы настаивает на том, что Иран должен нести ответственность за этот заговор. Такого же мнения и председатель Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, республиканец Питер Кинг. Он полагает, что даже несмотря на провал заговора, его следует считать актом войны против Соединенных Штатов. Несомненно, если бы этот заговор был приведен в исполнение, он бы считался актом войны. Но лично я даже не вижу разницы между совершением и планированием такого заговора, ни в моральном, ни в правовом аспекте. Полагаю, наша страна должна осознать, что в данном случае Иран перешел всякие границы. Наши отношения с Тегераном перешли на иной уровень. Нам следует пересмотреть все наши прежние подходы к этим отношениям, исходя из ожидания самого худшего со стороны Ирана. Уместно ли сейчас говорить о вероятности силовой акции против Ирана? Вот мнение председателя Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстин, которая в среду участвовала в закрытом брифинге администрации по поводу раскрытого заговора. Нет, я так не думаю, не считаю. Мне кажется, что меры, предпринимаемые сейчас администрацией по линии Министерства финансов, по дипломатическим каналам, и так достаточно весомые. Посмотрим, какие результаты они принесут в ближайшие недели. В среду Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении санкций против иранской авиакомпании, предположительно имеющей связи с иранским подразделением тайных операций Кудс. По словам госсекретаря Хиллари Клинтон, все силы сейчас брошены на организацию международной изоляции Ирана. Мы будем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами с целью усилить изоляцию Ирана и оказать давление на его правительство. Призываем другие страны присоединиться к нам и осудить эту угрозу международному миру и безопасности. Высокопоставленные источники в администрации Обамы на условиях анонимности говорят о своей уверенности в том, что верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи и командующий подразделением Кудс Касем Сулеймани заранее знали о предполагаемом заговоре или даже одобрили его. Однако они признают, что эта уверенность основана прежде всего на логике и интуиции. Вместе с тем ряд независимых американских специалистов по Ирану называют обнародованный сценарий предполагаемого заговора бессмысленным. По их мнению, идея использования в качестве ключевой фигуры заговора американизированного иранца, торгующего в Техасе подержанными автомобилями, не выдерживает критики и не могла быть одобрена на высшем уровне в Тегеране.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В среду в Федеральном окружном суде в Нью-Йорке начались судебные слушания по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого властями США в контрабанде оружия. На заседание побывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Первая половина дня была посвящена вступительным заявлениям сторон, вторая – перекрестному допросу первого свидетеля обвинения, ответственного сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков, курировавшего дело российского бизнесмена. После того, как судья Шира Шейнлин дала последнее наставление присяжным, в частности, основываться в своих выводах только на том, что было сказано и представлено в зале суда, слово взял прокурор Брэндон Магуайр. «Несмотря на обилие фигурантов, настоящее дело вовсе не сложное», – заявил государственный обвинитель. «Все улики, собранные нами, задокументированы. Человек, сидящий на скамье подсудимых, Виктор Бут, намеревался продать огромное количество оружия тем, кто открыто декларировал свое желание использовать его против американских военных и гражданских лиц. Именно за участие в преступном сговоре, направленном против граждан США, будто и судят в федеральном суде в Нью-Йорке». По словам Магуайра, у обвинения есть доказательства того, что с самого начала подсудимый знал, что сделка, которую ему предлагали заключить, незаконная, и что, тем не менее, ушел на нее совершенно сознательно, движимой жаждой крупной наживы. На свою первую, как оказалось, последнюю встречу с мнимыми членами колумбийской леворадикальной группировки ФАРК, Бут приехал в Таиланд хорошо подготовленным, имея при себе имена поставщиков, интересовавшего заказчиков оружия, планы его транспортировки и предложения, касающиеся того, как документально легализовать незаконную сделку. Что касается защиты, то адвокат Альберт Дайн утверждает, что обвинение цинично играет на патриотических чувствах американцев, провоцируя в них праведный гнев против российского предпринимателя, который давно отошел от оружейно-транспортных операций и хотел лишь сбыть два остававшихся в его собственности грузовых ила. По словам Даяна, Бут сразу понял, что его контрагенты никакие не фарковцы, а игру с ними в оружие он затеял лишь ради того, чтобы облегчить заключение самолетной сделки. Обвинение обязано доказать намерение моего подзащитного причинить вред Соединенным Штатам, а таковых доказательств у него нет, заявил Даян. На время суда в Нью-Йорк приехала жена Виктора Бута, Алла, 17-летней дочерью.
Да, у нас одна дочь Лиза, которая присутствует здесь на процессе. Наверное, все видели, что она сегодня ушла из зала, когда выступал прокурор, потому что понятно, что обвинение подает материал с эмоциональной стороны, именно как выгодно обвинению. Соответственно, она этого выдержать не могла. Она просто ушла, пошла плакать в туалет.
На процессе Виктора Бута объявлен перерыв до следующего понедельника.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. В США сегодня начнется, как ожидается, очередное судебное разбирательство между компаниями-лидерами по производству смартфонов и планшетных компьютеров Apple и Samsung. На этот раз Samsung является истцом, а Apple – ответчиком. Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с шеф-продюсером интернет-проектов «Радио Свобода» Аркадием Пильдесом.
Аркадий, в чем суть обвинений, которые компания Samsung предъявляет корпорации Apple?
Но, не вдаваясь в глубокие технические детали, можно сказать, что Samsung обвиняет Apple в незаконном использовании технологии связи 3G. Samsung пытается добиться судебного запрета на продажу тех устройств Apple, в которых используется технология 3G. А это касается и телефонов iPhone, и популярных планшетов iPad.
Вот эта борьба между двумя крупными компаниями, она распространяется на весь мировой рынок или идет только в какой-то стране или, может быть, на каком-то континенте?
Ну, принципиально, конечно, компании борются во всем мире, но это не есть какой-то один суд, поскольку во всех странах разное патентное законодательство, то компании вынуждены проводить судебные разбирательства индивидуально в судах разных стран.
С вашей точки зрения, как точки зрения эксперта, насколько могут быть обоснованы вот те претензии, которые одна компания предъявляет другой?
Что касается технических патентов, то очень часто там удается доказать точное использование. Все-таки в технических областях есть точное описание стандартов, которые используются в тех или иных устройствах. Что же касается суда Apple против Samsung, многочисленных судов, которые Apple смогла выиграть, обвиняя Samsung в копировании интерфейса и инновационного дизайна устройства iPad, то это, конечно, был более не технический, а визуальный спор. И хотя многие эксперты подтверждали, что да, устройства Samsung похожи на устройства Apple, но многие эксперты также и говорили, что это стандарт де-факто, и обвинения в копировании дизайна не могут считаться обоснованными. Но, тем не менее, Apple смогла добиться запрета на продажу планшетов Samsung на территории Евросоюза, за исключением только Нидерландов, а также... Кроме того, Samsung по решению немецкого суда в сентябре была вынуждена даже отозвать образцы нового планшета с выставки.
То есть нынешний иск – это своего рода контрнаступление Samsung, я правильно понимаю?
Да, конечно. Именно так все эксперты рассматривают ситуацию, как контрнаступление. Усугубляется это еще и тем, что в прошлом году Apple была вторым крупнейшим заказчиком Samsung после Sony. То есть Apple размещала на заводах Samsung заказы на производство компонентов для своих устройств. А в этом году Apple потихоньку начала переносить эти заказы на заводы других компаний, лишая таким образом Samsung части прибыли.
А по собственным интересам Apple такая тактика не бьет?
Нет, конечно. В любом случае диверсификация всегда выгодна компании. Не размещать все заказы на одном заводе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Время рассказать о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации убит боевик, сообщили сегодня в правоохранительных органах республики. Суд в Москве сегодня допросит лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова в качестве свидетеля защиты по делу о беспорядках на Манежной площади. В Лондоне сегодня пройдет заседание судебной комиссии в рамках дознания по факту смерти в 2006 году бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. В Пакистане сегодня убит один из влиятельных членов террористической группировки «Хаккани», известный под именем Джалиль. При землетрясении на острове Бали сегодня пострадали не менее 50 человек, есть разрушения. На востоке Непала сегодня в автокатастрофе погибли не менее 35 человек. США на суде в среду признал свою вину 24-летний нигериец, пытавшийся в 2009 году взорвать американский пассажирский самолет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мосгорсуд обзавелся гласностью. Ольга Егорова как источник вдохновения.
Комментарии экспертов.
Депортация бродячих собак. От Наполеона до Собянина.
Право автора.
Андрей Остальский. О друзьях сильных мира сего.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Потребительские цены в России за период с 4 по 10 октября не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, инфляция остается нулевой уже четвертую неделю подряд. С начала года она составила 4,7%. Для сравнения, в прошлом году к 10 октября потребительские цены в стране выросли на 6,5%. Согласно действующему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 6,5% до 7%, против 8,8% годом ранее. Количество российских банков, не отвечающих требованиям к минимальному размеру собственного капитала в 180 миллионов рублей, сократилось в сентябре со 131 до 118, причем их общая потребность в средствах для увеличения капитала составляет почти 6 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. Требование об увеличении до 180 миллионов рублей собственного капитала всех действующих в стране кредитных организаций, а на сегодня их в России около 1000, вступит в силу с 1 января 2012 года. Это вдвое превышает текущий минимум. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-сентябре, по предварительным данным, увеличился более чем на 60% к уровню такого же периода 2010 года, до 762 350 штук, сообщило Министерство экономического развития. Почти 90% этого объема пришлось на новые легковые автомобили, ввоз которых за три квартала вырос примерно на 50%. Основными импортерами новых легковых автомобилей в Россию являются Япония, Германия, Узбекистан, Великобритания и Южная Корея. Уборка зерновых в России к 12 октября завершена на 90% посевных площадей. Урожай в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, составил почти 92 миллиона тонн. Это примерно на 50% больше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожай на зерновых в текущем году пока более чем на 22% превышает прошлогодний показатель и составляет 23,1 центнера с гектара. Курс доллара на сегодня 31 рубль 41 копейка, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 87 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
О новостях экономики рассказывал обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о важных событиях из мира культуры. В Центре современного искусства «Гараж» открылась ретроспектива выдающейся художницы Марины Абрамович. Это повтор экспозиции из Музея современного искусства «МОМА» в Нью-Йорке. Сербка по происхождению Абрамович получила известность после эмиграции в Европу в 1976 году как мастер радикального перформанса. В 1997 году на Венецианской биеннале была награждена «Золотым львом» за перформанс «Балканская барокко». В течение нескольких дней художница отмывала груду окровавленных костей как символ Балканской войны. О творчестве Марины Абрамович и особенностях московской выставки обозреватель Радио Свободы Елена Фанайлова побеседовала с арт-критиком Ольгой Кабановой.
Мне кажется, что эта художница интересна тем и значительна тем, что она привлекает своим творчеством внимание к миру общественному, к миру политики, к миру войны, и поле отношений мужчин и женщин для нее в определенном смысле и политизировано, и военизировано, и в то же время глубоко архаически биологизировано.
У меня, может быть, несколько другое представление об Абрамович. Безусловно, это героиня мирового искусства последней трети XX века. Без работ Абрамович не обходится ни одна серьезная выставка современного искусства, ни одно биеннале. Ее работы есть во всех музеях современного искусства, значительных. Есть вот такое понятие «сильный художник». Вот Абрамович действительно очень сильный художник. Вот какие-то физические силы, энергия, которая есть в ее работах, конечно, не может не завораживать и не потрясать, и не удивлять. Ее сила такая витальная, которая проявляется просто в самых физических действиях. Много часов стоять в одной позе. Стоять голой на глазах у многих людей, давать пощечины и получать пощечины. Все это требует очень больших усилий. Но в отличие от многих перформансов, когда вы не всегда можете понять, для чего художник так себя мучает, в случае Абрамович всегда понятен посыл и ясна метафора. Вот, например, один из моих любимых ее перформансов, когда они стоят друг напротив друга с ее любовником и соратником, художником Улая, и он держит лук с натянутой тетивой, стрелой. Эта стрела направлена Марине прямо в сердце. И чуть-чуть он устает, ему тяжело держать. Он, в конце концов, там его опускает. Но она каждую минуту вот этого общения подвергается абсолютно смертельной опасности. Это такое вот произведение о любви, о доверии, очень понятное. Когда началась Балканская война и ее перформанс «Балканская барокко», когда она в течение многих часов на Венецианском биеннале сидела и перемывала окровавленные кости, конечно, это политическое, это про войну, но мне кажется, это все-таки больше, чем политика. Это разговор все-таки о природе человека. Вообще она так похожа на ведьму, ведунью, в ней есть что-то такое архаическое. И в этой ее силе, и в этих образах. Это больше, чем политика.
Это еще и какой-то античный, древнейший подход к современному искусству.
Ну, конечно, это просто род шаманства, это все, что она делает. Это она и ее тело, ее физиология. На фоне вот такого абсолютно технотизированного нашего времени это особенно ценно и производит впечатление.
Какие из известных перформансов воспроизводятся в центре «Гараж» и какими силами они воспроизводятся? Понятно, видимо, что Марина Абрамович уже сама не выступает в роли перформера, да и на протяжении всей выставки она бы не могла им выступать.
Это первая большая выставка «Перспектива» Марины Абрамович была в МОМе, в Нью-Йоркском музее современного искусства в прошлом году. И там она сидела 50 часов и смотрела в глаза людям, публике, которая садилась перед ней. Она делает перформансы, но, конечно, это невозможно. Все-таки «Гараж» не «Мома», хотя это уникальная вещь, чтобы выставка сразу после крупнейшего главного музея современного искусства оказалась в Москве. Невероятная удача. Но и там, в «Моме», Марина воспроизводила перформанс с помощью добровольцев. И поскольку выставка очень большая в «Гараже», в которой воспроизводятся все известные работы Абрамович за все 40 лет ее жизни активной в искусстве, она придумала это для «Мома», как бы воспроизвести эти перформансы с помощью других людей.
О выставке Марины Абрамович рассказывала искусствовед, обозреватель газеты «Ведомости» Ольга Кабанова. А завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». На этой неделе компания Apple представляет новый iPhone. По свидетельству социологов, в последнее время в России стремительно растет количество людей, выходящих в интернет именно с мобильных устройств. О тенденциях развития интернета в России в рубрике «Общественное мнение», которую представляет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
О
Основываясь на результатах массовых опросов, фонд «Общественное мнение» фиксирует распространение интернета среди примерно 48% россиян старше 12 лет. Это приблизительно 60 миллионов человек. Рост интернет-аудитории происходит в последнее время за счет жителей небольших городов и сел, так как в столице и других крупных городах аудитория уже стабилизировалась. Ведущий специалист ФОМУ Павел Лебедев о том, насколько быстро растет количество интернет-пользователей в стране.
Численность пользователей растет приблизительно на 10-15% в год. Если, например, весной 10-го 37%, то весной 11-го уже около 45%.
Каково распределение пользователей интернета по российским регионам? Где, скажем так, больше всего интернет-пользователей?
Больше всего интернет-пользователей, безусловно, в столицах, но здесь интернет-аудитория довольно хорошо стабилизировала. Интерес представляют те регионы, в которых происходит существенный рост, и регионы, которые обладают потенциалом роста интернет-аудитории. Мы сделали такую модель специальную математическую, посчитали, как на проникновение интернета влияет развитие региона, экономика, инфраструктура, человеческий капитал. И выяснилось, что есть довольно большое количество регионов, около 20 регионов, где потенциал еще далеко не исчерпан. И здесь есть регионы, в которых интернет-аудитория может увеличиться где-то на 15%, вот, например, там в Тюменской и Иркутской областях. И, соответственно, это не только рост там в процентах, но еще и весьма существенный количественный рост там, на 130-150 тысяч человек в каждом регионе. Потенциально может прибавиться.
Вот это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, какие же факторы влияют на рост интернет-аудитории в том или ином регионе?
Ключевые факторы для развития интернета – это, конечно, экономическое благосостояние, развитие технологий. То есть, если регион богатый, если в регионе высокая степень покупательской активности, то есть люди обеспечены, и при этом есть определенный хотя бы потенциал для прокладывания сети, использования интернета, например, телефонной коммуникации и так далее. И вторая немаловажная часть – это человеческий потенциал, то есть насколько много в регионе людей с высшим образованием и молодых, активных и так далее. То есть, безусловно, возраст и образование – это очень важный фактор, определяющий пользование интернетом.
Если говорить в целом, какова, по вашим наблюдениям, роль интернета в жизни современных россиян?
Мы периодически спрашиваем людей, сильно ли изменилась их жизнь без интернета. Если бы интернет исчез, где-то около трети заявляют о том, что действительно интернет – важная часть жизни, и жизнь изменится без интернета. Треть интернет-пользователей, я имею в виду. Но, безусловно, интернет становится уже такой неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Часто он настолько глубоко проникает, что уже нельзя отделить, скажем, факт пользования интернетом от повседневной жизни.
Это был социолог Павел Лебедев.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Валерий Пройдаков и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы», ведущий Виталий Портников. «Украина после приговора Тимошенко». Я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все погибшие престарелые люди, которые не смогли самостоятельно
выбраться. Дети были крайне истощены, у многих обнаружились апрельские.
Тот закон, по которому будут проходить выборы в законодательное собрание государства.
Но активисты Петербургского левого фронта и авангарда красной молодежи все равно вышли на
подвиг. Очередная массовая акция в защиту экс-премьера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».